Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 8 сентября 2019 года. Мои мысли в Твиттер 8 сентября 2019 года. Если мы хотим достичь подобия Творцу, то своим подобием Ему мы раскрываем Его, когда надеваем подобие Творца на себя. Тогда наш образ «мы» называется Адам, от слова «доме», подобный Творцу. Наше эго остается внутри, а мы на него все время надеваем новые образы подобия Творцу. Ты хочешь собрать свою душу? Ты нуждаешься в силе, которая тебя склеит с другими. Это сила противоестественная, против твоей эго-природы. Привлекая эту силу, ты собираешь свою душу, привлекаешь Творца, обязан его привлечь. Так ты становишься соединяющимся, нуждающимся в нем. Собирая между собой осколки мозаики своей души в одно единое целое, ты склеиваешь их, сближаешься с ними, а затем склеиваешь их вместе силой Творца. Творец как клей, сила исправления. Он наполняет соединяющиеся части вместе, так как в них уже возможна циркуляция его силы, силы любви. Эгоизм – это высшая сила, единственное, что в нас есть. Мы не можем отказаться от него, потому что тогда мы отказываемся от своей природы. Мы не искореняем эгоизм, мы им пользуемся, чтобы вопреки ему и над ним создать связь между нами большую, чем была до разбиения Адама. Не обижайтесь на свой эгоизм, не проклинайте его, не пытайтесь его нивелировать, уничтожить или аннулировать. Надо над ним создать, как в сэндвиче, еще слой один, который эгоизм обратил бы в обратное ему свойство, в альтруизм, в связь между нами. Думайте, как вы впитаете в себя свойства отдачи, свойства любви, свойства связи, движения к этому, чтобы собрать общую систему Адам в одно единое целое. Мы уже были собраны в этой системе, но без эгоизма, а после вошел эгоизм. Творец создал зло, но создал свет для его исправления. Осознание зла – осознание, что раскололась вся система Адам на мелкие частички, и между ними появился эгоизм. Когда мы сейчас исправляем себя, то мы эгоизм не уничтожаем, мы вопреки ему создаем связи между нами, и поэтому они получаются в 620 сильнее, чем были раньше.
Радиоверсия.
Творец везде один. Вопрос. Допустим, в конкретной десятке, которая нормально работает, возникает Творец, назовем его Творец А. Во второй такой же успешной десятке – Творец Б. А потом происходит некое мероприятие, скажем, конгресс, на котором обе десятки объединяются в одну, и у них возникает Творец С. Можно ли сказать, что у Творца С есть история в виде Творца А и Творца Б? Или этот Творец уникален, так как на данный момент объединение этих двух десяток уникально? Ответ. Творец везде один. Это одна единая сила, которая проявляется в каждой десятке в зависимости от ее объединения. А у него есть только одно свойство – свойство абсолютной отдачи и любви. И вы его раскроете в той мере, в которой будете подобны этому свойству. Из урока на русском языке 7 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Как работать не из страха? Вопрос. Как работать не из страха, а из стремления к любви, к объединению? Я понимаю, что и на пути страданий, и на пути света меня ждут страдания и боль, а мой эгоизм этого не хочет. Как мне бежать от этого катка не из страха за себя или своих близких, а ради общей цели? Ответ. Во-первых, вам нечего бояться. Ничего плохого вас не ждет. Вы идете по духовному пути. Все ваши проблемы будут внутренними. Находясь против своего эгоизма, вы не будете знать, что с ним делать. Но этот Творец специально подставляет вам, чтобы вы еще больше вознуждались в нем. Все, что вы будете ощущать как проблемы в пути, это лишь призывы Творца, чтобы вы приблизились к нему, обратили на него внимание. Вот и все. Других проблем у вас не будет. Из урока на русском языке 14 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Подключение к Творцу. Рабаш в одной из своих статей призывает видеть за каждым товарищем Творца, настраивает нас на него. Воспринимай товарища так, что за ним стоит Творец, и ты увидишь, насколько мир вдруг становится прозрачным, сквозным, и нет ничего, кроме тебя и высшей силы, нет никого, кроме него. А все остальное специально является лишь его представлением, чтобы ты постепенно сориентировался на Творца и видел это все остальное, как его атрибуты. В итоге ты раскроешь его, и тогда все действия в мире, неживое, растительное, животное, человеческое, все, что происходит перед тобой, ты увидишь, как воздействие Творца, которое развивает твои свойства. Правильно развивая эти свойства относительно Творца, ты начинаешь развивать в себе неживую, растительную, животную, человеческую суть, авиют, желание первого, второго, третьего и четвертого уровня. Таким образом, ты измеряешь свое подключение к Творцу либо на первом неживом уровне, либо на втором растительном, или на третьем животном, или на четвертом человеческом. Все это ты подключаешь к Творцу, и в итоге перед тобой все открыто. Вот как мы должны в действительности оценивать добро и зло. Вопрос. Но чтобы сделать такую внутреннюю оценку и правильную связь с обществом, надо подняться в это состояние? Ответ. Все зависит от того, насколько человек, услышав это от меня, станет разбирать и постепенно применять это в жизни, с ответственностью относиться к миру, потому что через все, что находится рядом с ним, он относится к Творцу. Из урока на русском языке 21 июля 2019 года.
Радиоверсия.
Духовный зародыш. Конгресс в Молдавии. Подготовка к уроку номер 2. Когда человек способен идти с закрытыми глазами до конца, он называется духовным зародышем. Зародыш по определению – это самая малая ступень Малхут, ограниченная в своих возможностях. И это означает гнев и суды, поскольку человек вынужден идти с закрытыми глазами выше себя, вопреки своим знаниям и чувствам, преодолевая ярость, гнев и страдания. Это очень тяжелая работа – отменять себя перед Высшим, чтобы Высший сделал из тебя то, чего желает Он. Это называется зарождением, самым маленьким и ограниченным в возможностях состоянием. То есть, начиная все с нуля, с полной отмены в тех желаниях и свойствах, в которых мы находимся. А затем Творец добавляет все новые и новые эгоистические свойства, и мы последовательно также преклоняемся с ними перед Его властью, чтобы Он делал из нас то, что Он желает, а не то, что желаем мы. Эти состояния называются зарождением души. Я отменяю себя в том, что считаю во мне эгоистическим, моим «я», и принимаю от Творца то, что Он делает во мне альтруистическое, Его «я». Тут существует двойная ломка. Первая – это когда я абсолютно аннулирую себя, и вторая – когда я принимаю вместо этого свойства Творца. Как мы можем представить себе это в группе? Приглашаю вас в духовное зарождение. С подготовки ко второму уроку Конгресса в Молдове. 6 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 3 Конгресса в Молдавии. Мое воздействие на окружение определяет, что я получу от него, какой будет группа, каким будет мой мир, каким буду я. Надо понимать, что окружение – это то, что рисует мне Творец, а не что-то зафиксированное. Каждый из нас имеет свою картину, и мы не можем эти картины совмещать, складывать, сопоставлять, сравнивать. Они абсолютно индивидуальны. Поэтому, воздействуя на окружение, я этим воздействую на себя. Каждый человек должен сказать: «Весь мир создан только для меня», а значит, я должен понимать и постоянно интересоваться исправлением мира, наполнять его потребности и молиться за мир. Весь мир – это мое желание, в котором я вижу именно свое состояние, и оно и есть мой мир. Если я изменю свои желания, свои свойства, изменится мир, который я себе представляю. Но чтобы менять свои желания правильно, селективно, избирательно, мне надо быть в группе, которая помогала бы мне изменять мои желания на все более высокие. Тогда я буду чувствовать себя все более низким, а поэтому стремиться стать все выше, чтобы подниматься и видеть все более высокие миры. Каждая видимая мной картина называется мир. Способность видеть все время поднимающиеся, то есть высшие миры, достигается включением в группу и получением от нее желаний более высоких, чем мои индивидуальные эгоистические желания. Вся моя работа на окружение на самом деле – это работа на себя. Таким образом я поднимаю себя, ращу. Значит, когда человек говорит «весь мир создан для меня», это на самом деле так. Но это не для того, чтобы заполучить весь мир, а чтобы исправить себя и поднять ощущаемый им мир до наивысшего уровня. До мира, в котором был бы один Творец. А ощущать этот мир он будет в группе, в десятке, таким образом придя к абсолютно четкому восприятию мира «какова я» – десятка, 10 сферот, в которых проявляется Творец во всю свою мощь. Желающий удостоиться подобия свойств с Творцом не должен задумываться, управляет он или нет. Таких вопросов вообще не должно быть на горизонте, ведь Творец не думает об этом. Нет большего отличия по свойствам, если человек беспокоится о том, каково его влияние в мире, в группе. Он должен отключиться от таких забот и отдать все это Творцу. Поэтому каждый, кто думает о своей власти над собой, над группой, без сомнений оторван от Творца и никогда не достигнет равенства свойств с ним. Все действия человека должны быть направлены на слияние с Творцом, то есть на отдачу и пользу ближнему, что является условием полного слияния человека с Творцом. Надо постараться отключить свое «я» от какого-то ни было вмешательства в себя и в мир, а переключить себя только на отдачу, чтобы помогать, отдавать, влиять добрым путем, вносить положительную силу и только. Тогда мы будем сближаться с Творцом, ощущая его все больше как своего партнера. Из третьего урока Конгресса в Молдове, 6 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Отрывки из урока номер 4 Конгресса в Молдавии. Почему наша работа должна идти в скрытии, во тьме? Да потому, что изначально мы не ощущаем ничего духовного. Мы созданы противоположными духовному свойству отдачи и любви для того, чтобы построить из себя духовных, настоящих людей. Человеком называется подобный Творцу, и это нам надо из себя создать. Как это сделать? Творец разбил нас на части и находится между нами. Для того, чтобы его раскрыть, нам нужно связаться друг с другом. В мире этой связи, напряженности, интенсивности, чувственности нашего соединения, объединения, устремления друг к другу, мы начнем ощущать Творца. Поэтому, развивая любовь к творениям, мы этим развиваем любовь к Творцу. Эта работа идет в скрытии, ведь мы не ощущаем и совершенно не интересуемся тем, что есть между нами. Нам интересно то, что внутри нас, а вне нас как бы не существует. Внешнее существует лишь в той мере, насколько мы чувствуем его пользу для себя, и не более того. Как же мне изменить себя на такой сенсор, который больше чувствует внешнее, а не внутреннее? Перестать чувствовать то, что внутри меня, означает сокращение, цимцум. Начать чувствовать то, что вне меня, это отраженный свет, урхозер. И то, что я буду ощущать в этом отраженном свете, то есть в чувствах, исходящих от меня наружу, называется Творец. Поэтому работа ведется в скрытии, в темноте, по ночам. Творец придумал ухищрение для того, чтобы дать нам воспринять реальность, которая нами не должна восприниматься. Это ухищрение называется тьмой. Когда нам кажется, что мы теряемся, не понимаем, не знаем, не чувствуем, растеряны, потеряны, проваливаемся куда-то в неизвестное состояние и теряем ориентацию в мире, это означает начало новой духовной ступени постижения и является надежной основой раскрытия света. Как сказано, все преимущество света из тьмы. Поэтому ощущение того, что я стал понимать хуже, чем прежде, на самом деле создает очень хорошие предпосылки для движения вперед. Любая новая духовная ступень начинается с потерянности, дезориентации, ощущения безысходности, то есть тьмы. И в мире ощущаемой тьмы мы, продолжая прикладывать усилия, начинаем искать свет. Свет находится вне нас, а тьма раскрывается внутри нас. Отсюда и происходит вся методика. Надо выйти из себя к товарищам, и на пути к ним ты найдешь свет. Они выходят к тебе, а ты к ним. Так мы взаимно помогаем друг другу, пусть даже с эгоистическими целями. Это уже какие-то движения, как у младенца, может еще неосознанные, просто дергание ручками-ножками. Но эти сумбурные, неосознанные движения продвигают нас вперед. Высшие силы подсказывают нам и заигрывают с нами. Этот Творец создает все вокруг нас. Мы потом увидим, как он работает в нас. Нигде вокруг ничего нет. Ощущаемая нами реальность находится в каждом из нас. А потом мы поймем, что нет каждого из нас по отдельности, а есть одна общая реальность, называемая Кли, Авая. Если я чувствую себя потерянным, это заготовка со стороны Творца для моего нового состояния. А я должен закрыть глаза и только идти на связь с товарищами. Творец будет этому сопротивляться, уверяя, что там нечего искать, поскольку они такие же, как я, а возможно даже хуже. Ведь находясь в эгоизме, я вижу их в еще большем эгоизме и большей тьме. Но я стараюсь сориентироваться в этом сумбурном состоянии тем, что выхожу из себя и пытаюсь понять, как соединиться вне себя с другими, вплоть до ощущения там новой реальности. Из четвертого урока Конгресса в Молдове, 6 сентября 2019 года.
Радиоверсия.
Каббала и верование, часть 10. В танце с Творцом. Смысл методики Каббалы в том, чтобы развить в нас чувство осознания зла, заложенного в нас с рождения и определяемого нами как любовь к самому себе, и обратить его в абсолютное добро, называемое любовью к ближнему, переходящей к единственной и особенной любви к Творцу. Бааль Сулам, свобода воли. Суть всех духовных методик в том, чтобы понять Творца, постичь его. Но именно наука Каббала приводит нас к этому, поскольку раскрывает, каким образом Творец воздействует на нас, как мы должны ответить ему, и по этому двустороннему взаимодействию «он мне, я ему» правильно установить постоянную связь, как в танго, в котором двое танцуют в унисон. Такой танец, когда мы вступаем с Творцом в полную интеграцию, называется «танец невесты», в котором то, что приходит от него ко мне, и то, что приходит от меня к нему, полностью сопрягается. Продолжение следует. Из телевизионной программы «Основы Каббалы» 17 декабря 2018 года.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.